Это «Эхо недели». Итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили. И сегодня вы услышите о том, чем и как живет Грузия спустя год после отказа от диалога с Евросоюзом до 2028 года. О том, как дело политтехнологов превратилось в испытание для де-факто абхазской власти. И о том, как развивается коррупционный скандал в Украине, дойдя до обыска у главы офиса президента. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Прошел ровно год с того дня, как грузинский премьер Иракли Кобахидзе объявил о решении не ставить вопрос переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. К чему пришла страна на исходе года? Грузия оказалась в изоляции и движется к российскому стилю авторитарного правления, говорится в открытом обращении бывших грузинских послов и дипломатов. Они призывают Запад не исключать с повестки дня вопрос евроинтеграции Грузии. Представители правящей силы возлагают всю ответственность на Евросоюз, Deep State и подвластную ему евробюрократию и радикальную оппозицию. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Тема переговоров была приостановлена еще до того, как Иракли Кобахидзе сделал это заявление, продолжает настаивать генеральный секретарь грузинской мечты Мир Тбилиси Кахакаладзе спустя год после решения правительства отказаться от диалога о вступлении Грузии в Европейский Союз. «Все ради блага страны и народа», – настаивает Каладзе.
За последний год страна стала сильнее. Мы показали, что мир не должен разговаривать с грузинским государством, указывая пальцем. Мы независимое, суверенное государство, которое наши предыдущие поколения завоевывали кровью и борьбой.
Разве это было целью наших предков? Отсутствие коммуникации с Западом, приостановление евроинтеграции, изоляции страны от Запада, попыталась перебить меры журналистка телеканала «Первели». В ответ Каладзе вернулся к теме НАТО, Украины и повторил партийную версию, схожую с российской, о том, что Киев сам виноват в нападении Москвы из-за стремления вступить в НАТО.
Учтите и усвойте, грузинский народ самый важный и главный. Что касается евроинтеграции, вот мы вышли и прямо сказали: если хотите, мы здесь. Чтобы не получилось как с НАТО, которое уже 30 лет говорит нам: примем вас, и где мы сейчас, они сами не знают. Вы говорите мне о выполнении условий, посмотрите, что они сделали с Украиной. Я врагу не пожелаю того, в каком состоянии сегодня находится Украина.
Парировал мэр Тбилиси Каладзе. Он упомянул и нелегкие труды, и самопожертвование почетного председателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили, который, по утверждению Каладзе, совершенно необоснованно оказался под американскими санкциями.
Когда дело касается интересов страны, политическая жизнь каждого из нас уже не имеет существенного значения. В первую очередь, наша Родина. Политика, которую мы осуществляем, служит исключительно интересам нашей страны. Что касается санкций, мы ведь знаем, что это решение основывалось лишь на полностью ложной информации. Когда администрация Байдена ввела санкции против господина Бидзина Иванишвили, разве вы услышали причину этого решения? Ничего.
Заявил Каладзе. Он отвергает серьезными обвинения в проведении российских интересов или принятии по российскому образцу закона об иностранных агентах, а также других законодательных поправок, противоречащих западным демократическим стандартам. Все препятствия, чинимые Deep State и подвластными ему евробюрократами радикальной оппозиции, канут в лету, пообещал сегодня депутат грузинской мечты Иракли Заркуа, призвав сторонников потерпеть подождать еще немного.
В Европейском Союзе происходят изменения. К власти приходят здравомыслящие силы, избранные народами, а не назначенные внешними силами правители и евробюрократы. Так что потерпим еще немного и точно знаем, что Европейский Союз действительно станет объединением европейских ценностей и европейского семейства.
Европейские ценности никогда не смогут совпасть с ценностями пророссийской и грузинской мечты, заявляют в ответ представители прозападной части оппозиции. Один из лидеров национального движения Иракли Павленишвили напомнил, что за этот год большинство прозападных оппозиционных лидеров оказались за решеткой. Продолжаются гонения против прозападной части гражданского общества, он заключил.
Если нет гражданского общества, и оппозиционного спектра, страна не может стать членом Европейского Союза. Думаю, это понимают все. И когда планируется запрет ведущих политических партий, уничтожается гражданское общество, такая страна не может стать членом Европейского Союза. И это никак не связано с процессами внутри самого Европейского Союза.
Заявил Иракли Павленишвили. Сегодня в Грузии целенаправленно поощряются антизападные настроения и предпринимаются попытки дискредитации стратегических партнеров. Говорится в заявлении бывших грузинских дипломатов. Они приурочили свое обращение к годовщине отказа правительства грузинской мечты от диалога о вступлении в Европейский Союз.
Дезинформация и откровенная ложь, утверждение, будто кто-то требовал от Грузии уступок в части суверенитета или открытия второго фронта в обмен на продолжение процесса интеграции в Европейский Союз. С момента восстановления независимости страны-члены Европейского Союза и НАТО всегда стояли рядом с нами, особенно когда Грузия сталкивалась с экзистенциональными угрозами. Самые трудные годы именно партнеры и настоящие друзья помогали нам в формировании государственных институтов, укреплении оборонной системы и системы безопасности.
Говорится в обращении грузинских дипломатов. Один из авторов обращения Эйка Акобия, декан факультета государственного управления Кавказского университета, напоминая о статье 78 Конституции Грузии об обязательстве всех ветвей власти прилагать все усилия для вступления страны в Европейский Союз и НАТО, говорит.
На прошлогоднее заявление грузинской мечты не было мандата от грузинского народа. Сегодня у нас практически нет внешней политики. У оставшихся в Министерстве иностранных дел сотрудников нет повестки дня. У страны нет активных двусторонних отношений ни с Соединенными Штатами, ни с европейскими государствами.
Еще один соавтор открытого письма к западным партнерам – бывший заместитель министра иностранных дел, экс-посол Грузии в Дании и Исландии, главный исследователь Центра экономической политики Гиги Гигиадзе, обращает внимание на то, что, используя гибридные угрозы против Грузии, Россия годами пытается изменить европейскую идентичность страны, изолировать ее от западного мира и манипулировать идеей нейтралитета. Но эти попытки, считает Гигиадзе, потерпели крах.
В течение этого года гражданский протест в Грузии не прекращался, потому что это заявление нарушает не только Конституцию Грузии, но и волю большинства населения, лишая нашу страну европейского будущего. У грузинской мечты, как бы она ни старалась переложить ответственность на Европейский Союз, это не получится. Это ее ответственность, что Грузия больше не рассматривается как страна-кандидат. На данном этапе невозможно даже обсуждение вопроса о открытие диалога о вступлении Грузии в Европейский Союз. Все интеграционные процессы приостановлены. У них нет легитимации ни внутри страны, ни за рубежом.
Гигиадзе имеет в виду введенные визовые ограничения для лиц с грузинскими дипломатическими паспортами, а о дополнительных ограничениях со стороны Европейского Союза станет известно в середине декабря. Выход многие, как пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, видят в назначении внеочередных парламентских выборов и подготовка к ним. Поэтому большая часть прозападного общества сегодня вновь намерена собраться у здания парламента на проспекте Руставели, как ровно год назад. Несмотря на жестокий разгон и преследование протестующих и журналистов, власти так и не смогли подавить протестный заряд за все прошедшие 365 дней.
Мой, твой, наш, ваш день, 28 ноября, спустя год мы встанем еще более уверенно, встанем вместе, чтобы усилить друг друга. Наш выбор остается неизменным и твердым. Грузия не станет рабом России, режим не закроет для нас европейский путь. Мы выбираем европейские ценности, мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах. Никому не победить наше общество, сплотившееся вокруг этой цели, бесстрашную силу и волю нашего народа. Грузия победит.
Пишет Салома Зурабишвили, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вслед за заявлением Ираклия Кобахидзе в Грузии начались массовые протесты, которые с разной степенью интенсивности продолжаются уже год. Грузинские власти ответили на народное недовольство ужесточением законодательства и усилением репрессий. Те же вопросы, как изменилась Грузия за этот год и что из себя сегодня представляет проевропейское движение сопротивления, Нана Плиева задала руководителю Центра европейских исследований фонда Рондели Кахе Гугулашвили и грузинскому политологу Гее Хухашвили.
Батно Каха, добрый день. Как Грузия изменилась с 28 ноября 2024 года, со дня приостановки фактической евроинтеграции?
Добрый день, спасибо за приглашение в передачу. Конечно же, однозначно Грузия меняется к худшему. Я бы не сказал, что она была в идеальном состоянии и год назад, 28 ноября 2024 года. Уже проблемы появились, начиная с, наверное, с 21-22 годов. Но именно с этой даты, после объявления господином Кобахидзе о заморозке или отмене практически европейской интеграции для Грузии, то есть интеграции в Европейский Союз, можно сказать, что Грузия пошла по наклонной вниз по всем параметрам. Ну, в первую очередь это касается, конечно, демократии и прав человека. Это касается институциональной стабильности, человеческого развития, я бы сказал, также человеческого капитала. Самое главное, это что в Грузии практически не существует политической стабильности, и Грузия катится в направлении жесткого авторитаризма, если можно назвать такого легального авторитаризма, где принимаются уже законы, которые узаконивают автократию. Состояние, в котором Грузия находилась, может быть, последние годы, это была фасадная демократия, то есть законы все-таки были демократические, потому что выполнялись там обязательства перед ЕС, перед международным сообществом, там Советы Европы, и мы принимали законы демократические, но правда так они выполнялись, это другой вопрос. Однако сейчас уже налицо попытка установить легальный авторитаризм, где авторитаризм это будет вполне законным конституционным заявлением. Но конституцию пока они изменить не могут, потому что просто нет конституционного большинства в парламенте. Наверное, скорее всего, грузинские власти попытаются провести новые выборы в условиях отмены или запрета политических партий, в условиях отмены плюрализма политического. И вот в таких условиях они попытаются набрать себе большинство, чтобы изменить конституцию в этом направлении.
Вот, ну, Каха, интенсивность протестов спала, если сравнивать с началом этих же самых протестов. При этом недовольство властями, судя по опросам, никуда не делось. Что из себя сегодня представляет грузинское движение сопротивления?
Это, наверное, два разных вопроса. Один вопрос – это протест, есть ли он в обществе. Протест может принимать разные формы. Интенсивно спала, конечно, формы выражения протеста, может быть, уже не такое острое. То есть мы не видим больших очень демонстраций, мы не видим развития этого протеста, какие-то забастовки, какие-то, значит, очень активные действия и тому подобное. Но протест, если мы на него посмотрим с точки зрения недовольства людей, и не просто недовольство, но и осознанное недовольство, когда люди уже начинают все лучше и точнее знать, в чем проблема и что правительство не делает так, как следует. Это не то, что вы никуда не делаете, а это выросло. И мы это можем наблюдать и по выступлениям людей в разных социальных сетях. Мы видим, насколько люди уже хорошо разбираются, различают ложь от правды, насколько выросло нигилизм, насколько выросло вот такой скепсис в отношении любых заявлений, любых обещаний правительства. Они уже не доверяют ничему, чтобы не было сказано, значит, прозвучало бы с правительственных, значит, уст.
Тогда почему мы не видим такой же интенсивности протестов?
Динамика протеста вообще так. Если люди не видят результата, Они выбирают какой-то путь протеста, да, как протестовать. Молчанием протестовать, голодовкой или протестовать там на улице, стоять под дождем, мерзнуть и так далее, массовые протесты и тому подобное. Но если люди не видят реальный выход или реальный результат, то они этот путь или оставляют, или менее с энтузиазмом становятся на тот же путь. Просто раньше у людей все еще сохранялась надежда, что, может быть, массовые протесты как-то действуют на правительство, как-то пробуждают в них страх, побуждают в них какое-то желание бороться с этой нестабильностью и как-то отвечать на требования людей. Но постепенно они убедились, и, может быть, стратегия грузинской мечты в этом и заключалась, чтобы вот вызвать какой-то скепсис даже в отношении возможности что-то решить через вот массовые протесты.
Ватнуге, перейдем к причинам, собственно, или к одной из причин, почему спала интенсивность грузинских протестов. Оппозиционные силы Грузии намерены провести 28 ноября широкомасштабную акцию протеста в поддержку евроинтеграции. При этом в партии Гахария за Грузию, чей лидер, экс-премьер Георгий Гахария, находится в Германии, заявляют, и я вам процитирую, что они не будут там, где будет единое нацдвижение. Что происходит в стане оппозиции?
Ну, ничего хорошего там не происходит. Дело в том, что, к сожалению, в глазах народа, в глазах протеста, протест внушительный, то есть энергия там очень большая. Но, к сожалению, власти удалось раздробить это все. Этот протест переместился с улиц в такое кухонное пространство и наблюдает за процессами по телевизору. Почему? Потому что в этой войне, а политика – это война все-таки, да, когда вот такая ситуация острая, кризисная, и в этой войне нужны лидеры, нужны военачальники, скажем так, да, которым люди доверяют, протест доверяет, и, в принципе, через это потом консолидируется все это и превращается в одну мощную энергию, которая способна, конечно же, противостоять реально власти. Но, к сожалению, у нас не только власть нелегитимна, но и оппозиция нелегитимна. В том плане, что доверие к оппозиции очень низкое. В принципе, цель власти заключалась именно в этом. Они никогда не говорили, что они хорошие. Бедина всегда говорит, что, может быть, я плохой парень, но эти хуже меня. Хуже меня в том плане, что они демонстрируют бессилие, нет никакого видения развития ситуации и так далее и тому подобное. И потому протест как бы локализовался. Он никуда не ушел, конечно, он существует, но единое течение его превратить может только лидер. А таких лидеров, к сожалению, пока что не видно. И вместо того, чтобы сфокусироваться на противостоянии власти, исходя из долгосрочных государственных проблем, эти люди занимаются склокой друг между другом. Да? Сейчас вы процитировали заявление, это же из этой оперы, да, то есть мы там не будем, где будет кто-то, да. Когда, в принципе, национальное движение объявляет Гахария вообще ренегатом, там теории заговора развивает, и мы ежедневно слышим вот эти склоки между собой, обвинения друг друга и так далее и тому подобное. Так что процесс, который сейчас мы наблюдаем, он закономерен.
Нана Плиева говорила с руководителем Центра европейских исследований фонда Рондели Кахай Гогулашвили и грузинским экспертом Геей Хухашвили. Полностью беседу за некруглым столом вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com. Дело политтехнологов и последовавшее за ним уголовное преследование в России абхазских оппозиционеров имело продолжение и на уходящей неделе, превратившись в испытание для власти. Оппозиция выставила руководству самопровозглашенной республики условие: либо оно начинает исполнять свои обязанности, либо оппоненты приступят к подготовке мер по защите национальных интересов. За развитием событий по-прежнему следила Хатия Хасая.
5 ноября 2025 года перед муниципальными выборами в Абхазии депутат Конкварчи и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян – Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация. Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов. На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, Абхазии сообщили, что их избивали и угрожали оружием. 24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров – Канкварча, Эшсоука Акалия и Хынадума. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Бадр Гунба решил нарушить молчание по поводу скандала с политтехнологами и его последствий в символический день – День Конституции. Он напомнил о ключевом принципе основного закона – граждане Абхазии не подлежат выдаче другому государству.
Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству. И точка. Я не вижу смысла дальше обсуждать и спекулировать.
Заявил Гунба в интервью Абсны Медиа и добавил, что если абхазский гражданин подозревается в преступлении, расследование должно проходить в Сухуми по абхазским законам, а разбирательство в абхазском суде. Заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров и через 21 день после инцидента с политтехнологами. Примечательно, что в самой Абхазии по требованию оппозиции не было возбуждено ни уголовного, ни административного дела о вмешательстве российских граждан в выборы. Генеральная прокуратура и служба госбезопасности заявили парламенту, пока идет лишь проверка законности их действий, а не следствие. Бадр Гунба в интервью местному изданию попытался провести четкую линию между защитой суверенитета и соблюдением правопорядка. Иностранные граждане, посещающие Абхазию, обязаны уважать ее суверенитет. Но и абхазское общество не должно самостоятельно принимать меры, наносящие ущерб государственности. Подозреваемые оппозиционеры на пресс-конференции 26 ноября заявили, что их преследование носит не правовой, а политический характер. По их словам, речь идет не о том, нарушили ли они закон во время инцидента с политтехнологами, а о попытке российских силовых структур влиять на внутреннюю политику Абхазии. Эшсоука Акалия подчеркнул, что закон нарушили не абхазские граждане, а российские политтехнологи. Он также заявил, что отсутствие реакции со стороны абхазских правоохранителей развязало руки правоохранительным органам России.
Чужими руками пугать свой народ, ну, этому тоже, наверное, народ даст соответствующую оценку, я в этом убежден.
Сказал Акалия. Депутат Канкварча, ранее лишенный российского гражданства, отверг обвинения в разбое. Кварча вновь обратился к Москве с призывом не вмешиваться в наши дела.
Не надо к нам лезть. Мы готовы дружить, мы готовы, значит, быть союзниками, но мы не готовы принять, когда в наш дом заходят со своим уставом. Не надо этого делать. Это я обращаюсь к нашим друзьям и, как говорится, союзникам. Но нашей власти надо уже пора обратить на такого рода беспредел и реагировать.
Абхазские политики, разыскиваемые Россией, считают, что правительство Абхазии передало свои полномочия соседнему государству, оставив себе лишь представительные функции. А это, по их словам, усиливает внутриполитическую напряженность. Отвечая на усиливающееся недовольство, Бадр Гунба ограничился заявлением о том, что правоохранительные органы выявят все обстоятельства инцидента 5 ноября и дадут правовую оценку действиям всех участников. Однако оппозицию такой подход не устраивает. В общественном движении АХАЦА ожидают не только юридической, но и политической реакции, подчеркивая, что дело выходит далеко за рамки уголовного процесса. Речь о статусе Абхазии.
Попытки навязать нам неприемлемые законопроекты, вмешательство в выборные процессы, задержание граждан при пересечении границы с Российской Федерацией, лишение их второго гражданства, объявление иноагентами, а теперь возбуждение уголовных дел по надуманному поводу – это именно демонстрация отношения к Абхазии как к стране с условным суверенитетом. Отмалчиваясь в этой ситуации, делая вид, что ничего не происходит, власть де-факто выражает согласие с такой оценкой нашего государства и соответственно, выставляет в роли маргиналов и националистов тех, кто с этим не согласен. Мы – суверенная страна и никому не позволим влиять на нашу внутреннюю политику.
Говорится в заявлении организации. Общественная организация «Айдыглар» обвинила руководство Абхазии в умышленном бездействии, которое, по их мнению, открыло путь к уголовному преследованию абхазских граждан. В заявлении организации говорится, что именно из-за сговора и прямой заинтересованности высших чиновников от президента до министров силовых ведомств патриоты страны оказались под следствием в соседнем государстве. Оппозиция также напомнила об опасной тенденции. В период президентства Гунба Россия все чаще применяет персональные санкции против граждан Абхазии. Абхазский общественный деятель Тенгиз Джопуа видит ситуацию еще шире. Решение внутренних проблем чужими руками – путь к масштабной турбулентности.
Абхазы могут понять многое, но никогда не поймут насилие над собой силой чужих штыков. Это даже омерзительнее предательство в бою. Это поступок слабых, ничтожных, подлых людей, не нашедших в себе смелости выйти самим и решающих свои проблемы, спрятавшись под подолом чужих мундиров. Долго там прятаться не получится. Я думаю, отчет наступления нового общественного кризиса в Абхазии уже пошел, как бы это ни было печально. Судьба этой власти предрешена.
Сказал Джопуа. После прозвучавших обвинений абхазские власти обязаны публично объяснить свои действия или сложить с себя полномочия, пишет «Нужная газета». Между тем, общественно-политические организации предупреждают, если в ближайшее время власть не проявит государственного мышления, оппозиция начнет готовить действия по защите национальных интересов. Что имеется в виду, не раскрывается. Ситуация с розыском абхазских оппозиционеров вновь обострила дискуссию о тонкой грани между союзом с Москвой и фактической зависимостью от нее. При этом президент Гунба продолжает подчеркивать приверженность стратегическому партнерству с Россией.
Неосторожные слова, ошибки, возможные нарушения закона, совершенными отдельными гражданами как Российской Федерации, так и Республики Абхазия, не могут быть поводом для попыток поставить под сомнение взаимное уважение и добрососедство народа в Абхазии и России. Стратегическое отношение между нашими государствами. Уверен и убежден в этом.
Но многие считают, что кризис уже затронул основы двусторонних отношений. Сама необходимость таких заверений показывает, партнерство подвергается серьезному испытанию. В абхазском медиапространстве все активнее распространяется мнение, что Москва перешла от политической поддержки к жесткому административному контролю. Некоторые местные телеграм-каналы утверждают, что обсуждение принципа невыдачи граждан стало возможным только потому, что на это дали разрешение на самом верху в Москве.
Наш народ такой, в кавычках, опеки не нуждается. Нашему народу не нужны ни наставники с их нравоучениями, ни надзиратели. Мы не подшефные, мы равноправные партнеры.
Заявил председатель политической партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барцис на съезде партии 27 ноября. Однако существует и другой взгляд. Решительный отказ от выдачи разыскиваемых политиков может обойтись Гунба слишком дорого. Если абхазский лидер проявит самостоятельность, Москва, как прогнозирует обозреватель, может использовать кейс Кварча как инструмент давления.
Помимо старых обид из-за непринятия ряда законов, болезненных для абхазской стороны и выгодных для российской, теперь добавится раздражение от присутствия в рядах депутата, разыскиваемого в Российской Федерации. По любому вопросу, где Бадра Гумба осмеливается проявить непослушание, Кремль выставит претензии в виде бездействия по поводу ареста разыскиваемого Россией Кварчья. Комментарий генпрокурора Абхазии с аплодисментами воспримет патриотическая общественность. А вот что ему делать, когда его прижмут к стенке российские коллеги? То есть власть оказывается между двух огней – местной оппозицией и российскими кураторами. Незавидное положение и у оппозиции, которая тоже под перекрестным огнем российских чиновников и местных властей.
Пишет оппозиционный телеграм-канал «Абхазия-центр». Депутаты абхазского парламента тем временем заявляют, что любые попытки вмешательства во внутренние политические процессы являются недопустимыми. Чтобы минимизировать такой риск, Народное собрание рассматривает возможность ужесточения действующего законодательства. Администрация Гунба оказалась в сложной ситуации. Любое решение несет в себе большие издержки. Решительная защита своих граждан может охладить отношения с Кремлем и, соответственно, повлиять на экономику и безопасность, тогда как отказ это сделать угрожает внутренней легитимности власти. Поэтому, как отмечают наблюдатели, власти пытаются лавировать. Но возможностей для маневра становится все меньше. В обществе растет ощущение, что Сухуми теряет контроль над процессами в Абхазии и передает его Москве.
Интрига с обсуждением мирного плана не отвлекала в Украине внимание от коррупционного скандала, в котором, казалось бы, была взята пауза. Пауза оказалась недолгой. Прошли обыски у главы офиса президента Андрея Ермака, и ударная волна все ближе к самому президенту Зеленскому. Дальнейшие растущие риски мой коллега Вадим Дубнов обсудил с гостем недели, руководителем Киевского исследовательского центра «Пента» Владимиром Фисенко.
История с обсуждением мирного плана даже в чем-то как будто бы и помогла Зеленскому, как будто бы отвлекла внимание от коррупционного скандала. Но то, что происходит сегодня, показывает, что скандал углубляется, расширяется как угодно. Обыск у Ермака, если я правильно понимаю, это предпоследняя стадия перед предъявлением ему подозрений или чего-то еще дальше, это при всей ожидаемости, это какой-то уже новый поворот сюжета.
Это ожидаемый поворот сюжета, но он ожидался все-таки позднее. Насколько я знаю, многие считали, что скорее риски могут быть для Умерова, для секретаря РНБО. Он уже был на допросе в НАБУ, правда, как свидетель, но тем не менее. А все-таки вот с учетом статуса Ермака и в том числе как руководителя переговорной группы, ну, думали, что вряд ли. Вряд ли расследование коснется именно Ермака сейчас. Позднее – да. Поэтому, с одной стороны, это было ожидаемо. То, что это случилось именно сейчас, я думаю, стало неожиданностью и создает массу проблем. Прежде всего, в переговорном процессе. То есть оно существенно ослабляет позиции Ермака. Я могу с вами согласиться, что появление мирного плана Трампа, ну, в первоначальном виде, вот эти 28 пунктов, с одной стороны, стало шоком для украинцев, но действительно оно помогло Зеленскому, оно переключило внимание с коррупционного скандала, тем более там была пауза с новой информацией, с этими новыми записями. Ну и даже говорили, что расследование как бы приостановилось. Даже были подозрения, что европейцы убедили НАБУ не спешить с расследованием. Ну, намеки на это тоже были. Поэтому вот это тоже, кстати, одна из причин, почему нынешние действия стали неожиданными. Но на тот момент внимание общества, международных партнеров Украины переключилось на ситуацию, связанную с мирным планом. Это стало главным вызовом, главной угрозой. И Зеленский действительно это использовал, он даже несколько драматизировал ситуацию, когда было его телевизионное обращение в пятницу прошлую, как раз неделю назад, где он говорил о очень тяжелом выборе. Либо недостойный мир, либо потеря союзника. И тогда это вызвало шок очень многих людей. Но, с другой стороны, вот то, что сейчас происходит, я говорю, оно логично, но, тем не менее, действительно, стало, может быть, несколько преждевременным, и оно создает принципиально новую ситуацию, во-первых, внутри страны, потому что на Ермаке очень многое завязано, и сейчас вот главная проблема, главная дилемма, я бы сказал, для Зеленского, что делать с Ермаком, ну, это вызов и для самого Ермака, как действовать в этой ситуации, отрицать, да, возможно, но уже сам факт обысков делает его фигурантом. Это не гарантирует подозрения, кстати. Я приведу пример. Галущенко, бывший министр юстиции, бывший министр энергетики, он тоже фигурант этого дела. У него тоже были обыски, его сняли с должности. Подозрений нет и по сей день. Это странно, у многих возникает вопрос, а почему нет подозрения в адрес Галущенко. С Ермаком...
А у Гринчука обысков не было.
Ну, да, но Гринчук за компанию, это уже скорее вопрос недоверия. В чем сейчас главная как бы, вот, проблема для Зеленского? Потому что, ну, во-первых, сам факт обысков у главы офиса президента и то, что Ермак становится фигурантом этого дела, хотя бы по факту обысков, оно еще сильнее создает напряжение вокруг президента Зеленского. И точно это является поводом для призывов к отставке Ермака. Эти призывы были еще 2 недели назад, когда только началось расследование. Сейчас, ну, есть очень сильный повод. У оппозиции, у части общественных активистов уже звучат призывы со стороны людей, которые не в НАБУ, но причастны к этому расследованию. В частности, депутат Железняк, один из таких главных медийных двигателей этого дела, он уже призывает готовиться к протестам с требованием отставки Ермака. То есть есть риск политического кризиса. Второй важный фактор и вторая проблема – это то, что Ермак является главой переговорной группы.
Да, вот сейчас мы к этому вернемся. Если можно, я возьму сейчас в этом месте, пока не говоря о переговорном процессе. Вот все обращают внимание на совпадение с планом Трампа, да, вот с мирными переговорами. Но ведь если мы возьмем логику...
Это ситуативно, это да, по времени попало, да, по времени. Нет прямой причинно-следственной связи.
Да, это тоже, но это как бы для конспирологов. Но на самом деле ведь история началась же еще, можно сказать, летом, да, потому что, в общем, когда Зеленский отозвал свое, значит, свое, прекратил свою атаку на НАБУ, было понятно, что процесс будет развиваться. Но тогда казалось, что все-таки может быть достигнут какой-то компромисс, и НАБУ, по крайней мере, ну, понимает те рамки реальности, да, в которых надо действовать. И тем не менее, сегодня вот как бы будто бы взрыв, который уже перестал контролироваться кем бы то ни было. Вот это входило в планы? Или это действительно сейчас, ну, действительно, настолько НАБУ независимая организация, независимая структура, что она может себе позволить, значит, как бы этот принцип «пусть рушится украинский мир» и вообще мир как угодно, но восторжествует справедливость и антикоррупционный процесс?
Ну, я не думаю, что они исходят из этой логики. Насколько я знаю, европейские дипломаты активно работают и с НАБУ. И я думаю, что они логику необходимости сохранения стабильности они им объясняли. И в какой-то мере сдерживали. Вот почему я и упомянул версию о том, что была некоторая пауза. Но я думаю, что пауза была процессуальная. У них было очень много информации. Надо было ее как-то обработать и определить, скажем так, приоритетные дальнейшие действия, куда двигаться. Но то, что им советовали действовать сдержанно, аккуратно, не провоцировать политический кризис, я в этом просто уверен. Но были контакты и с офисом президента, чтобы они не оказывали давления на НАБУ. Что касается нынешней ситуации, ну, юридически НАБУ и САП практически независимы. Плюс они имеют поддержку западных партнеров. Версия о том, что американцы направляют это расследование, чисто конспирологическая, она очень популярная, но я не знаю ни одного подтверждения этой версии, реального, достоверного.
Еще есть русская версия.
Ну, насчет русского следа, это продвигается как раз людьми, близкими к Ермаку. Эта версия, ну, в Украине точно, она большинством людей не воспринимается, и она, ну, выглядит надуманной. Ее и на Западе, я думаю, не воспримут.
Но вот, в чем мотивация НАБУ вот сейчас, вот данный
момент? Поясню. Да. Это предположение. Ну, то есть, да, они могли бы не спешить с обысками у Ермака, тем более в нынешней ситуации. Но как и с соглашением операции МИДАС, вот я могу точно вам сказать по своим данным, когда в середине ноября, когда 10 ноября, по-моему, да, началось вот оглашение данных результатов расследования, вот эта операция МИДАС, которая тоже стала таким взрывом, насколько я знаю, это стало неприятным сюрпризом для Европейского Союза. И европейские дипломаты говорили набушникам, что, ребята, вы поспешили. Вы, ну, скажем так, создали для нас проблемы в переговорах по использованию российских активов. Ну и плюс риск внутриполитического кризиса в Украине. Однако, почему тогда НАБУ спешило? Потому что начались утечки. И они боялись, что следствие может развалиться, могут уничтожить доказательства. Поэтому они, может быть, планировали позже огласить результаты расследования. Но пришлось это сделать раньше.
Полностью беседу с гостем недели, руководителем Киевского исследовательского центра «Пента» Владимиром Фисенко, вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кити Бочоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных!